18 часов 7 минут, московское время. В эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Дилетанты». В эфире «Эхо» тоже нас можно слушать, если у кого-то с YouTube проблемы по понятным причинам возникли и возникают. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня.
Добрый
Сергей
вечер.
Александрович, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях, я очень рад представить, богослов Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну что...
Мы начинаем. И вот скажите, пожалуйста, сразу, почему все-таки можно ли назвать причину, по которой Иуда предал Христа?
Для христиан книга высшей авторитетности – это Евангелие. Следить Евангелие на высшем месте – это Евангелие от Иоанна. И именно там сказано, что причина – корыстолюбие. Это немножко странно, да, потому что, по большому счету, предавая Христа, Иуда лишая, закрывает источник финансирования для себя самого. Вот, то есть он предпочитает взять единовременный куш вместо более-менее постоянного источника прибыли. Это казалось недостаточно убедительно мотивировано многим людям. И поэтому, например, еще в начале 20 века профессор Московской духовной академии Михаил Тареев, он написал целую книгу «Иуда-предатель». И его тезис был такой. Он полагал, что Иуда искренне по-иудейски верил в Иисуса как Машиаха.
Да.
По-иудейски это означает, что в его глазах Машиах должен стать национальным лидером, который свергает всякие иноземные владычества и делает Израиль как минимум региональной супердержавой. И когда Иисус, даже войдя в Иерусалим, даже получив поддержку значительной части местного населения, не повел толпу на штурм дворца Понтия Пилата, вот это для Иуды стало минутой потрясения и переосмысления, и он решил помочь Иисусу, именно помочь, как он считал. То есть надо создать, по мнению, ну, Тариф приписывает Иуде такое мнение, что надо создать такие условия, в которых Иисус должен был бы сделать для всех очевидным то, что очевидно уже для небольшой группы апостолов. То есть Иуда видел чудеса, которые творил Иисус, он верил в мессианское достоинство Иисуса, но ему хотелось, чтобы его веру разделяли бы и все его единоверцы и соплеменники. И для этого нужно было вывести Христа на арену. Не так, как Иисус в Евангелиях постоянно уходит подальше с мест, где он совершал чудеса и запрещает о них рассказывать, а спровоцировать его на некую публичность. И Иуда решил, что в условиях смертельной угрозы, когда выбор или чудо, или смерть, Иисус должен будет творить публичное чудо. И значит, надо его поставить в эти условия. И вот с этим таким дальним замыслом он и идет и первосвященникам и как бы поясняет им, где удобнее, в каких условиях арестовать Иисуса. Когда же первая часть его замысла реализуется, и Христос уже на кресте, но при этом он все равно не творит чудес и не поражает громами и молниями своих палачей, и Иуда, видев это, он понимает, что что-то не сложилось. И он оказался, Иуда понимает, что он виновен в смерти своего учителя, и поэтому Иуда совершает самосуд над собой и идет вешается. Сюда я добавлю еще такой сюжет, которого нет у Тареева, но который есть, скажем, у Иоанна Златоуста, о котором полагал, что почему Христос так долго висел на кресте, ведь он же Бог, от его воли зависело, когда прекратить свои мучения. И вот есть такая версия, что он висел ровно той поры, пока не умер Иуда. То есть он ждал именно покаяния Иуда. То есть готов был ему простить, он простил отречение Петра, простил апостолам то, что они разбежались, он готов был Иуду простить. Но когда Иуда уже закончил свой земной путь, то тогда, соответственно, Христос пошел в поисках и его души до глубин ада. Это вот такая более традиционная христианская версия. Версия Тариева в 20 веке разделялась отцом Сергием Булгаковым. Конечно, официальной она не стала, но действительно она очень интересная.
А
На
вот скажите,
чем
вот вы знаете, это...
да,
Да, Сергей
да.
Алексеевич.
На чем основывался Тареев? Скажите, пожалуйста, вот,
Вот, да, у меня тут тоже.
потому что умозаключение, конечно, интересное, и цепочка представляется очень логичной умозаключений. А на чем он основывался? На каких-то текстах, на каких-то других соображениях?
Нет, ну никакого там Евангелия от Иуды он не использовал, тем более
Ну,
во времена
естественно.
апокриф еще не был опубликован. Вот, насколько я понимаю, это все-таки именно реконструкция. Но все же она была сочтена приемлемой, потому что сначала его текст публиковался в Богословском вестнике в нескольких номерах Московской духовной академии. И раз это не вызвало каких-то таких увольнительных церковных санкций наказательного характера, значит, по крайней мере, по меркам академического богословия начала XX века, ортодоксального богословия, такой подход все-таки считался допустимым. Впрочем, у Тареева был главный оппонент с Тупору в Академии отец Павел Флоренский. Так бы две партии профессоров были, которые между собой дискутировали. Вот. И вот как бы это не было использовано как повод для разгрома такой либеральной Тареевской партии.
Знаете, вот по поводу источников у меня тоже вопрос, может быть, наивный, да, но я абсолютно не специалист в этой сфере, поэтому мне интересно, из источников от евангелистов тех же самых, да, и в Новом Завете очень мало написано об Иуде, практически ничего, там несколько строк. А вот то, что потом уже появилось, это просто ведь додумывание получается. То есть источников вот из тех времен нет.
Нет, источники из тех времен – это то, что сказано в Евангелиях, да. Вот, додумывание, не знаю, что вы имеете под додумываниями. Божественную комедию Данте, что еще? То есть понятно, что это позднейший художественный текст.
Данте почти однозначен в том, что он отправляет в самые глубины ада, отправляет Иуду как самого главного предателя в истории вообще. Вообще, главного предателя в истории человечества.
Ну, это чисто семиотическое решение, потому что понятно, что величина греха Иуды определяется не, скажем так, величиной того, кого он предал. То есть статус того, на кого ты покусился, определяет степень твоего греха. То есть, наверное, были люди, которые, может быть, даже субъективно предавали и нечто. Ну, ты сделал не больше, но как сказать, как это измерить? Здесь сакральный статус наивысший, поэтому и меры наказания наивысшие, меры оценки наивысшие.
Но, можно ли назвать действия Иуды действительно предательством в отношении Иисуса Христа, на ваш взгляд?
Ведь Тареев основывается на словах Христа, я сейчас дословно не воспроизведу, что ты должен, делай скорее. То есть для Христа не тайна замысел Иуды, вот, но этому надлежит свершиться. Это действительно один из парадоксов евангельского сюжета, то, что обычно мы умираем, потому что родились, а в данном случае этот человек родился для того, чтобы умереть изначально. То есть изначально цель, некая телеология по-аристотелевски, его прихода на землю, это именно такая искупительная смерть. И поэтому это определено еще там на предвечном Троическом соборе, о котором икона Андрея Рублева Троица. Вот. И Иуда, он как бы орудие этого божественного промысла. Вот это дает тоже Тарееву и Булгакову некую уверенность в том, что подождите, вешать всех собак на Иуду. В конце концов, он исполнял то, что было задумано и решено, предрешено Богом.
Но можно ли тогда, вот здесь возникает очень... важный вопрос, вопрос о свободе воли. Если все предрешено, то какова свобода воли у Иуды? И какова свобода воли у апостолов? Или он один такой? Какова вообще свобода воли? Ведь это же породило много и учений, отношение к свободе воли, присутствие ее или отсутствие. И это много течений христианства существует, признающих и не признающих свободу воли. Вот в данном случае какой вывод мы можем сделать насчет свободы воли Иуды?
Ну, на мой взгляд, в ранней христианской письменности эту тему наиболее подробно и интересно разрабатывал Боэций, латинский писатель христианский. Вот. Ну, идея такая, главное, что если некий процесс решено Богом, что он будет происходить через свободную волю человека, то он так и происходит, независимо от божественного знания. То есть, понимаете, это не совсем квантовая механика. где факт наблюдателя – это фактор, влияющий на ход процесса. В данном случае традиционная позиция, то есть, как вот, скажем, зритель на трибуне ипподрома, он видит все этапы состязаний, но это не означает, что он их предопределяет. И если когда Златоуст приводил этот пример, он еще не казался, может, убедительным, то сегодня, когда вы можете в записи смотреть состязания на Олимпиаде, да, то как бы все уже произошло, да? И, может быть, даже вы уже знаете, кто победил. Но ваше знание не подменяет деятельность самих акторов, самих участников этих состязаний. То есть, или, скажем иначе, в рамках, ну, как бы традиционного детерминизма, если я нечто знаю, значит, я знаю действующий механизм. То есть традиционная модель детерминизма не предполагает такую причинность, как причинение через свободу. То есть вот надо просто предположить, может ли быть свобода причиной дальнейших действий. Если может, то просто Бог знает, что вот эта причинно-следственная цепочка, она будет заложена и порождена именно вот чьей-то свободной волей, свободным выбором. Знание об этом не отменяет фактор свободы.
Знание об этом не отменяет фактор.
Я правильно понимаю, что свобода воли тогда возможна только в процессе? Финал в любом случае будет одинаков? Или нет?
Ну, смотря о чем мы говорим, вот здесь стоит уточнить, что ну, в некотором смысле, конечно, для серьезного христианского там, размышления, религиозного, свободу воли, по большому счету, наверное, есть только у Бога, да, а у человека, потому что только его действия могут начаться с нуля, у человека же есть возможность подключения к той или иной цепочке вот этих детерминистических последовательностей. То есть, ну, грубо говоря, я не могу создать свой YouTube-канал, но я могу выбрать, к какому из них подключиться. Вот в этом отличие свободы Творца от свободы созданного разума.
То есть мы включаемся в одну из цепочек. Мы стоим перед выбором и чем-то определяем, как нам кажется, или на самом деле сами определяем, к какой цепочке событий и дел мы подсоединяемся, к какой цепочке, неизбежно приводящей к определенным результатам. Мы присоединяемся.
Не то, что неизбежно, а, скажем так, я не могу изобрести свое прошлое, но я могу разрешить тому или иному моему же прошлому или нашему общему национальному прошлому влиять на меня за сегодня, на то, каким я определяю мой завтрашний день через сегодняшний.
Простой вопрос задает Ира у нас в чате. Ну, как простой вопрос? Иуда не мог не предать, получается.
Но все-таки мог. Слова Христа надлежит тебе этому быть, но горе тому, через кого ты происходит. То есть сменяемость тут есть.
Угу.
Иуда же не знал, что это предопределено. Поэтому его мотива – это его мотива.
То есть здесь может сопоставляться и мотив, и корыстолюбие, и несогласие, предположим, с Иисусом. То, что Иисус не делает то, что кажется Иуде важным и необходимым. Здесь могут эти мотивы соединяться и сосуществовать, мотивы его предательства.
Да, конечно, но, наверное, их могло быть сразу много, вряд ли столь серьезный поступок только одним чем-то мог быть мотивирован. Вот, но я говорю, это все-таки его выбор.
Да, значит, это его выбор. Важно ли история об Иуде, что он ученик и не из последних учеников Христа? Когда ученик, зная ли о божественном происхождении своего учителя или не зная, когда ученик предает своего учителя?
Конечно, это важно, хотя бы потому, что есть слова Христа об апостолах: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Вот, и поэтому, да, это не просто клуб любителей кого-то, фан-клуб Иисуса, а это те люди, которые избраны самим Христом.
А есть объяснение, почему конкретно каждый из них был избран? По каким параметрам?
Кто был нужен Спасителю? Вот это становится нам понятно, кто эти немногочисленные люди поначалу, которые были нужны спасителю, и понятно ли это для чего, чтобы передать что. Потому что, вы знаете, меня не оставляла мысль никогда, особенно в Евангелии от Иоанна, не оставляла никогда мысль, что эта книга еще ко всему о непонимании. Что Христос, просто говоря, объясняет и так, и этак, и с помощью таких образов, и таких притч, таких историй. И, в общем-то, ну, практически никто его не понимает до конца.
Ну, я бы затруднился для всех апостолов найти какую-то общую черту, которая до периода их знакомства с Христом была бы у них у всех общей. Или же эти черты, то есть они, конечно, были, но тогда они роднили их с тысячами других мужей иудеи. Угу. Вот, да, и поэтому вряд ли в этом смысле их можно было бы считать важными именно для этого выбора самого Христа. Поэтому это некая его загадка, да.
Это загадка, но это очень разные люди.
Да.
И мы видим, и по каноническим текстам мы видим, что это очень разные люди. И это и рыбаки, это и люди, которые обладают разными качествами и проявляют их. Порывистый Петр и так далее, и тому подобное. Люди умные, не очень, мы видим, что это не очень как-то сметливые, вот так скажем, не умные. Вот. И это значит, нужны были совсем разные качества именно для того, чтобы быть помнятым или для того, чтобы им открыть нечто разными способами.
Ну, скажем так, когда раннехристианские авторы пытались объяснить загадки генеалогии самого Христа, ну, как она представлена в Евангелии, то они иногда поясняли, что почему там вдруг упоминается какая-нибудь блудница среди его предков. Вот. И ответ был такой, что как бы надежда должна быть открыта для всех. Что покаяние открывает надежду даже вроде бы самым падшим людям, да. Вот, может быть, и что касается апостолов, то это не потому что, а для того чтобы, то есть такого рода.
А, для того чтобы.
Угу. Да, причинение, такая телеологическая причинность – это тоже характерная черта религиозного образа мысли.
Вы знаете, вот по поводу свободы воли. Я сейчас читаю Евангелие от Иоанна, и он тут пишет: «И после сего куска вошел в него сатана», про Иуду. То есть тут в некой объектности отказывается Иуде. Это не его действия были, это был некий сатана, который...
Вот это тоже важный вопрос. Это из этого делали выводы определенные и об этом спорили. Вошел ли в него сатана?
Ну, я не знаю, я сейчас не могу освежить все в памяти материалы такого рода споров. Вот. Для меня более значимым был другой аспект этих споров – причастился ли Иуда телу Христа. Потому что тогда вот получается как раз цепочка гораздо более богословски интересная. Да? Причастие Христу, а вошел сатана. Ну, это к вопросу о том, потому что это один из самых таких сложных и табуированных вопросов в церковном богословии. То, что называется, ну, ересь донатизма, да, официально. То есть вопрос о том, зависит ли действенность совершения таинств от качества, от личных качеств исполнителя и потребителя этих качеств. Это нет, не зависит, но мы вот видим, что, видите, по-разному. Очень одно и то же действие из одной и той же чаши, люди одного круга. Кто-то получает причастие с Богом, кто-то совсем наоборот, из одной и той же чаши.
Но это ведь возможно.
Получается и, возможно, да.
И это получается возможно, и, в общем-то, мы это видим. И мы сколько раз мы встречали вот из одной чаши. Вообще, чему нас учит история Иуды? Когда о ней, ведь, предположим, когда о ней размышляет христианин, для него есть несколько важнейших постулатов, главных краеугольных камней того, как он рассуждает. Для него есть понимание Христа в той или иной степени, в какой он об этом размышляет или верит. А вот, но образом Иуда пользуются все абсолютно. Вот все абсолютно. Вплоть до самых закоренелых атеистов. Ведь это, почему вот эта история предательства стала такой знаковой, такой несущей, как самый, не только потому, что, как Данте мы говорили, что здесь важно не кто предал, а кого предал. Но вот это становится просто синонимом предательства. Иуда становится синонимом предательства. Вот какой здесь механизм для человека, ну, предположим, холодно относящегося к христианству или совсем, или даже агрессивно. Но Иуда есть.
Борхес сказал, что по большому счету все сюжеты европейской литературы сводятся к двум. Рассказ о страннике, который обходит мир поиска золотого руна, и рассказ о праведнике, которого предал его ученик. Вот эти сюжеты большинства произведений, великих произведений европейской литературы, так или иначе, да? Даже без упоминания имени Иисуса. То есть, конечно же, это история, которая зачитывалась во всех храмах, в каждом селе на протяжении тысячелетий. Естественно, она стала запоминающейся, и в самой церковной проповеди, конечно же, именно Иуда – это синоним слова «предатель». Вот. Ибо настолько, что даже тяжело бывает объяснить, что в Евангелии есть еще другой Иуда, апостол, который ни в чем не виноват, а самый настоящий апостол и как бы верный до конца Христу. Вот. Но приходилось это специально, кажется, до сих пор приходится специально объяснять. Иуда не Искариот, не тот, это Иуда.
У нас Иуда есть другой, да. Ну, а обычно наоборот, Евангелие обычно наоборот объясняет, когда ты начинаешь там читать впервые, предположим так, ничего не зная вообще, что сначала есть другой Иуда, а потом тебе объясняют, что Иуда есть Искариот. Кстати говоря, объясняют по-разному Искариот, что такое Искариот.
Мне кажется, все-таки это указание на деревушку, откуда он родом, вполне традиционное.
Деревушка ли, название ли это, есть интерпретации, что это вообще любой пригород, любой какой-то такое место негородское.
Есть и такое, что тогда просто, ну, это Люберецкий посад.
Ну да, да, ну вот это посадский, Иуда там посадский.
Такое мнение тоже есть сегодня.
Но это, наверное, не так важно для понимания его. Что вот несколько действий, вот мы же говорили вот о том, что он должен сделать то, что должен. Вот поцелуй Иуды. Что такое поцелуй Иуды? Зачем он был нужен? Вот многие не понимают и спрашивают, ну вот зачем это было нужно ему указывать, когда и так было понятно, кто из них Христос? Всем известен уже с тех пор, как въехал в Иерусалим.
Это верно, вопрос в этом есть. То есть достаточно было, можно было просто, в конце концов, пальцем, рукой показать, вот он, да, ну, зачем идти целоваться? Вот в этом действительно есть некая избыточность, которая, мне кажется, и говорит о том, что все-таки у Иуды был какой-то еще свой символизм с этим связан. Да, может быть, действительно, это был поцелуй прощания, да. Может быть, это была одновременно и как бы такая просьба о прощении. Может быть, и так. Да, в самом деле вопрос, кроме того, да, один из вопросов вы поставили, правильно. Вроде бы к этому времени Иисус должен быть хорошо быть известен в лицо, потому что несколько дней прошел по всему городу, весь город его видел. Ну, конечно, можно уточнить, что дело было в сумерках, хотели брать его ночью, потому что, чтобы город об этом не знал, с той поры появилась традиция ночных арестов. дошедшая до советских времен. Вот. Может быть, действительно, как бы учитывая, что Иисус из Галилеи, может быть, какой-то говор у него был общий с другими апостолами, такой провинциальный, да, как бы для столичных жителей провинциалы все на одно лицо, и поэтому, чтобы тут уж точно отличить, может быть, поэтому.
Иуда единственный, кто не был из Галилеи, я правильно понимаю, помню, или, по-моему, один не галилеянин, а из апостолов был.
Не буду утверждать, не задавался этим вопросом.
Там тоже может быть в этом что-то, конечно. Но вот я хотел, да, вот здесь нам задают. Так как вы считаете, Иуда, сразу присоединившись к Христу, сразу уже был предателем, или он пришел к предательству, если мы смотрим на тексты, на евангельские тексты, или это был процесс, или он пришел туда искренне?
Простите, я вернусь чуть к теме, которую вы напомнили чуть раньше, да, я помню.
Да-да-да, хорошо, а мы это не забудем.
Значит, Искариот, да. Ишкрайот, Иш – это мужчина, да. Крайот – человек из предместья.
Угу.
Тогда вот. Это пацан с района,
да.
Район через Йо, или замкадыш.
Угу. Ну, вот что-то в этом роде.
Да,
получается у нас. Так вот, насколько, если просто следовать и его, следовать корыстолюбию, несогласию и так далее, это процесс, его можно проследить по Евангелиям?
Нет, я думаю, что нет там никакого честолюбия в нем, особого желания первенства, когда там другие апостолы спорят о первенстве, но это без участия Иуды.
Скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорили, да, почему именно апостолами были именно эти люди, избранные Иисусом. Вот с этой точки зрения, Иуда – это обязательная фигура для того, чтобы была исполнена миссия Христа на земле? На ваш взгляд, то есть неотъемлемая фигура.
Ученик-предатель, да?
Да.
Ну, с религиозной точки получается, что да, потому что раз это входило в план Божий, это прям Христос говорит, делай то, что тебе надлежит, да, значит, да. Вот, возможно, для того, чтобы, понимаете, сама по себе Библия, в том числе книги Нового Завета, это ведь некая энциклопедия человеческой жизни, основных архетипов, которые в нашей жизни бывают. И, может быть, поэтому вот и архетип предательства должен был здесь прописан быть крупными буквами.
Не мог не быть.
Да, чтобы люди опознавали себя, ситуацию своего выбора, и чтобы, соответственно, ужасались возможных последствий, ужасались, что вот, оказывается, ты сейчас стоишь на пороге того поступка, который вот крайне негативно передан Евангелии и который вот равен предательству самого Бога.
То есть, получается, отрицательных ролей вот в этом процессе нет. И предательство здесь сознательно
отрицательное. Почему? Это как раз отрицательная роль. И она просто специально как бы и прописана, чтобы быть отрицательной и вызывать отторжение и нежелание ее исполнять, подражать ей.
В этом ее положительность?
Ну, в этом я бы сказал, что ее урок.
Ну да.
Скорее. Но здесь еще и важная вещь осознания Иудой. И оно становится достаточно неожиданным, осознание. Вот как можно проследить вот осознание, раскаяние, вот понимание того, что то, что он совершил, оно достойно самоубийства?
Ну, Тариф, я думаю, прав, когда говорит, что Иуда не ожидал таких последствий. Да, он мог предполагать, что что-то там с Иисусом, может быть, и сделают, как-то накажут, но не смертная казнь. Вот, какие-то могли результатами быть изменения, может быть, интонации проповеди Христа, а может быть, примерно внутри самой апостольской общины, да. Вот, но в конце концов, почему-то у него не хватило вот именно ума предположить, что все действительно может кончиться наихудшим из вариантов. Впрочем, и даже Понтий Пилат полагал, что без этого удастся обойтись.
А самоубийство – это форма наказания для Иуды?
Самонаказание.
Наказание, несомненно. Да. И это, наверное, все-таки урок. И, может быть, это такой очень важный ограничитель для всякого человека, даже если он читает, как не стать Иудой.
Но все-таки очень важно для христианской риторики это то, что часто даже самые обычные проповедники подчеркивают, что самый страшный грех Иуды – это не предательство Христа, а именно самоубийство. Потому что самоубийство страшнее, чем предательство, потому что даже предатель может покаяться, вот, а самоубийца уже не оставляет себе такого шанса.
Но, значит, это было еще большее самонаказание. Это не только физическое самонаказание смертью себя, но это и духовное самонаказание. Это обречение себя.
Но как раз это означает обречение. Это почему? По той причине, что получается, что самоубийца говорит, что все равно мне с Богом уже вот радикально не по пути. Я на себя беру функцию божественного правосудия.
Большая гордыня как, получается у Иуды.
Ну, я скажу не о гордыне, а о том, что как бы человек, который окончательно закрывает тему своего диалога с Богом. И в этом смысле он идет в ад, определяет себя в ад, потому что ну, как бы он уже закрыт для этого диалога.
Да. Получается то, что... Но ведь он, даже если следовать Тарееву, например, он хотел, смоделировать судьбу, как-то повлиять на судьбу учителя. Он хотел создать такие обстоятельства, где бы должна быть такая судьба, как себе представляет Иуда у Христа. Как если думать, что он станет вождем, что он продемонстрирует чудеса, откроет всем то, что знали апостолы. Это ведь тоже очень такая вот взятие на себя непомерной ответственности для человека, мне кажется.
Вот это как раз то, чем христианские проповедники занимаются постоянно. То есть создание своего карманного Бога, своего карманного Иисуса, удобного для меня, для моей партии, для моего сословия, моей корпорации. Вот. В этом есть некая неизбежность, и тут я скажу, что богословы в этом ничем не отличаются от самых обычных натурфилософов, просто философов, исследователей окружающего мира. Собственно, еще до Сократики заметили то, что на каждом из нас лежит проклятие царя Мидаса. То есть все, к чему прикасается человек, становится субъективным, становится слишком человеческим. Вот. Но до Сократики породили эту школу сомнения. Но они же породили и поиск попыток выйти из этих постоянных сомнений. И, собственно, ответом на эти сомнения и стало появление методы. Никаких методов проверки информации, проверки знаний, проверки слухов и так далее и тому подобное, что в конце концов привело сначала к формулированию законов логики аристотелевской, а со временем и к формированию научных методов естествознания, а также и гуманитарной науки. Появилось именно какое-то представление о доказательной базе даже гуманитарных каких-то тезисов.
Да.
Вот. Поэтому из того, что мы все делаем как люди, все-таки это еще не совсем приговор, это диагноз, несомненный диагноз. Но предупрежден, ну, значит, вооружен. Если я знаю, что я обречен на ошибки, что от меня неотмыслима моя субъективность, моя предвзятость, предзаданность многих-многих параметров, определяемая моей жизнью, моим социумом, моим языком, моей телесностью, много-много чем другим, вот, но, тем не менее, можно все эти вещи как-то учитывать. Ну, например, особенности моего месторождения языка можно корректировать, если учитывать мнение посторонних, да, иностранцев, например, путешественников, бывавших в той или другой стране, и которые чуть со стороны на нее посмотрели. Ну и многое другое. Да. Вот эта вот многофакторность, она позволяет, в том числе историку, А то есть, если я знаю, что вот некая газета партийна, а я могу сказать, что и некая древняя летопись тоже может быть партийной. И
Ну, в
сегодня,
общем-то,
если я понимаю,
это доказуемо даже. И
да,
это доказывается. Игорь
сегодня.
Николаевич Данилевский это блестяще доказывает.
Да, и более того, даже жития святых, они, оказывается, тоже бывают партийными. То есть как в них можно увидеть отголоски стремлений тех или иных церковно-политических придворных партий Византийской империи, например, да? Вот. Ну а сегодня тем паче на наших глазах создаются эти новые культы святых в русской церкви, создаются и не только в русской, вот буквально на днях румынская церковь канонизировала несколько священников, которые активно сотрудничали с фашистским режимом Антонеску. Вот, и как-то очень куцо выглядит оправдание румынской патриархии по этому поводу.
А чем оправдывает? Чем оправдывает? То, что они были румынские патриоты при этом или чем?
Ну да, и потом они пострадали от коммунистов.
А.
Ну, вопрос действительно очень-очень непростой, касается всех вот этих так называемых новомучеников, советских, румынских, да, потому что ни один приговор не огласил приговорить за веру во Христа, как Бога приговорить там к ссылке без права там переписки или еще чего-то такого, или к расстрелу. Нет ни одного такого приговора, а приговаривают за вполне определенные какие-то политические деяния. Может быть, выдуманные, а может быть, реальные, типа там проповедовал против колхозного строя, да, распространял сплетни, клевету и прочее. Поэтому очень непростой
Утаивал
вопрос.
церковные ценности.
Поэтому
Да.
очень простой вопрос, да, касается и современной жизни Украины, например, где страдания за Христа, а где за нечто даже не очень смежное. Вот, поэтому и в случае с этими вот румынскими священниками, да, и же, опять же, точно ли они наумочники за Христа или совершенно понятная жертва смены режима, когда, кстати, страдали и купцы, и просто какие-то придворные чины, и много-много то другое.
Да. Извините, а где грань? Как понять, кто, собственно, страдал за Христа, а кто нет? Есть четкое понимание разделения?
Вы знаете, как ни странно, вот в древних житиях это четко указывалось. Там как раз все было ясно. Отсюда возникает проблема с новыми житиями. В древних житиях мучеников там все ясно. Там именно вот как бы так. Ты христианин, да, значит, отказываешься принести жертву императору. Ну все понятно, значит, на крест. Вот. А в 20 веке так уже не было.
Но можно ли, например, к древним житиям тоже, что в них, ну, не всегда то, что было написано в
Ну,
древних житиях?
естественно, потому что эти жития, они
Естественно.
тоже отражали. Знаете, все жития, они достоверны только в одном. Они точно отвечают на вопрос, какое поведение своего героя считал праведным автор этого текста. Вот с этой точки зрения они, естественно, корректны. А все остальное это уже очень-очень на вкус.
Скажите, как же разобраться? Как же разобраться, в общем-то, не богослову,
Да,
а
кстати
простому
говоря,
христианину?
вот одно из первых в истории России заказных житий, это, я думаю, что житие Бориса и Глеба. Вообще рассказ о Борисе и Глебе, как таковой культ Бориса и Глеба.
О, да. Да.
Вот. Потому что есть основания считать, что как раз заказчиком-то был здесь как раз другой их братик, отнюдь не Святополк, названный окаянно, а канонизированный князь Ярослав. В качестве
Похоже на
трех
то.
святых.
Похоже на то. Я опять же обращаюсь вот всегда прошу обратиться к тем, кто изучает контекст тех текстов древних, которые до нас доходят. И контекст, и местоположение, и место написания, что каждый проповедник, в общем-то, есть, но всегда для того, чтобы сделать нам его ближе и понятнее, а как нам в храме или пишут.
Но это все равно, что спросить, как нам разобраться в квантовой физике современной. Да? Если честно, то никак.
Никак.
Поздно. Если вам уже не 17 лет, и вы не поступаете на физфак, то как бы уже поздно пить боржоми.
Но
А
здесь же это.
максимум, что можно сделать, это найти для себя круг популяризаторов или ну, профессионалов более-менее в этой области, которым вы все-таки почему-то доверяете. Вы знаете, я поступил в МГУ, когда советская физическая наука переживала очень интересный спор сторонников и противников теории относительности, как это ни странно. Это 70-е годы 20 века, и ректор МГУ, академик Логинов, вот он, например, был все-таки противником некоторых тезисов теории относительности. Естественно, я, как не физик, не могу понять, в чем там дело и в чем силы аргумента сторон. Но вот факт таков, да, и понятно, что для меня, как студента МГУ, это было все-таки, ну, как ректор, я должен уважать своего тоже. Эйнштейна вроде уважаю. Вот тоже вот такое, одно из первых таких аксиологических столкновений авторитетов в моей жизни, да. Вот. Ну, собственно говоря, наука в этом отношении мало чем отличается от религии, и там все-таки обычный человек должен большинство тезисов принимать на веру. Возникает вопрос о культуре веры, культура веры. Где этот источник, кому я могу доверить каких-то вопросов. Что касается, ну, собственно, научной среды, то здесь, ну, что ясно, что самый-самый замечательный ученый, самый светский, самый образованный, знающий, он, ну, говорят, в науке критерий – это воспроизводимость результата, доказательность, перепроверяемость данных.
И опровергаемость, как…
Да, но все это звучит очень красиво и хорошо. Вопрос, кто это в состоянии сделать? А потому что если я получил самое лучшее образование, а затем по распределению я пошел работать, я теперь доцент какого-нибудь Урюпинского сельхозинститута. Да, у меня там курс физики и так далее. Максимум, что я могу делать, это я еще могу, я в состоянии читать профессиональные журналы. Вот, но я не могу поставить проверочный эксперимент. У меня нет соответствующей базы, у меня нет соответствующего коллектива, помощников, соответствующего финансирования, в конце концов. Поэтому что мне остается делать? Я говорю так, если это опубликовано в «Известиях Академии наук СССР», я доверяю этой информации. То есть, грубо говоря, в современной науке характеристика звучит так, то, что опубликовано в реферируемых журналах. В тех журналах, в которых есть соответствующий бюджет и полномочия, а проверять заявки на публикации, которые к ним поступают. Вот, и у независимых, то есть вот источников независимых от автора публикации. Вот, и обычно они, соответственно, публикуют с указанием, да, вот эта информация была проверена, рецензенты такие-то институты, такие-то люди, проверена информация там-то и там-то. А тогда, соответственно, этому верят. С гуманитариями сложнее, но тоже тут нужно.
Нет, воспитать. Тут тоже возможно. Возможно.
Возможно. Но некоторый вкус надо воспитать. На чьи именно реагировать со знаком плюса, а на чьи со знаком минус.
Не есть еще, конечно, когда в гуманитарных науках, в той же истории, когда есть ссылка на определенные документы, которые ты можешь прочитать. И тот, кто эти документы анализирует, не может переврать собственно текст, скажем так, собственно текст. Это и в советское время было очень четко. Я всегда вспоминаю работы марксиста-медиевиста Сказкина, который на все свои марксистские выводы, у него был «интерпретируйте по-другому». Вот вам ссылка на текст, на латинский текст, который он анализирует. Вот мне кажется, что это тоже еще ссылки на документы, на вот это дает определенную проверяемость. А как нам быть здесь?
Не до конца, потому что все равно текст беззащитен в руках интерпретатора. К сожалению, и я много раз убеждался в одном и том же тексте, в одном и том же люди умудряются видеть или не видеть то, что им важно. Но поэтому иногда приходится понуждать человека видеть что-то в тексте, понуждать человека видеть, чего в тексте нет. А это тоже бывает очень важно.
Но не это культура восприятия.
Конечно, конечно. Поэтому мало сказать, что мы субъективны, но вот дальше должна быть культура рефлексии на этой самосубъективности. Вот. И это то, чем веками и занималась европейская наука по ходу своего становления и занимается до сих пор.
Ну да, и еще есть такая вещь, которая связана, например, с проповедником. Если у тебя возникает вопрос, ты не боишься, что у тебя возникнет вопрос, и что ты придешь к человеку, ты придешь, ну, скажем, к священнику, ты придешь, ты задашь этот вопрос, и что тебя, улично говоря, просто не пошлют тут же. Вот это, наверное, тоже важно, что это с тобой важно. Будут разговаривать.
Да, совершенно верно. И в этом смысле я бы, скажем так, вот мужество вопрошателя, да?
Угу.
Это важная вещь. Я в этом смысле расскажу один мемуар. Однажды было заседание ученого совета Московской духовной академии, ну, это где-то, ну, предположим, там 2010-2011 год. Где-то так, перед началом учебного года, в августе. И, соответственно, ректор говорит, что за время каникул у нас произошли некоторые изменения в нашей профессорской корпорации, и появились новые сотрудники, новые преподаватели. Я думаю, что сейчас будет уместно нам с ними познакомиться. И так вот, поскольку сразу там человек 7-8 было принято, да, то, пожалуйста, представьтесь. И эти новые люди вставали и говорили, ну, где учились, что окончили, тема диссертации, предмет, который они будут преподавать. Где-то новичок под номером, условно говоря, 8, встал и сказал, что он окончил Петербургский госуниверситет ИСТФАК. Тут я не выдержал, сказал, он не из нашей песочницы, потому что все предыдущие были из МГУ, наши, что называется.
Угу.
Он из Петербургского университета. Что я хочу сказать, что, вы знаете, вот если честно посмотреть на преподавательский состав Московской духовной академии, это очень хороший состав, квалифицированный специалист. А результат – дерьмо.
А почему?
А вот именно поэтому, потому что мало оказывается качество преподавания, важен дух стен. А дух стен стукаческий, дух стен подозрительный, дух стен инквизиторский. И, соответственно, во-первых, сама администрация академии, она оценивает успехи своих же студентов не столько по их научным достижениям, сколько по дисциплинарным. Кто там на молитву опоздал и так далее, да? Это важнее, чем то, какого качества работу ты написал. А во-вторых, это вот именно вот эта боязнь выйти за рамки школьной ортодоксии. То есть и студенты боятся спрашивать, да и преподаватели порой опасаются те или иные сюжеты выводить для обсуждения студентов. И в результате в школе, в которой есть прекрасные преподаватели, нету духа университета.
Интересно, потому что...
Впрочем, вот... его и не может быть, потому что, знаете, ну, весь XIX век духовные академии России боролись за свою автономию, как и университеты. То есть история высшего образования в России – это борьба за автономию университетов. Запоздалая, потому что в Европе это шло где-нибудь так веки в XII эта борьба шла, ну а у нас в XIX, да. То есть независимость университета, право самим избирать ректоров, право самим делать нострификацию, там, профессуры, вот, возводить профессорские звания там, и так далее, и просто как-то вершить научный суд над своими научными сотрудниками, да, а не чиновниками в министерстве или в синоде. Где-то к самой революции этого более-менее тем и другим удалось добиться, но затем пришли другие времена, и все это, конечно, было смыто в унитаз истории. И сейчас, конечно, у академии, да и университетов уже нету этой автономии, а главное, забыто, что она может быть. И та самая борьба за это тоже забыта всеми, и светскими университетами, и церковными.
Один вопрос. Вот в советское время разные были очень странные заведения, которые я окончил, Институт иностранных языков, но там при всей вот такой вот атмосфере понятный. Было 4-5 преподавателей, которые ничего не боялись, и мы их не боялись. И они для нас просто, они определили нашу жизнь. Они определили нашу жизнь. Замечательные. несмотря на то, что это была атмосфера-то еще та была в учебном заведении. Вот так
Да,
не бывает?
бывает, бывает. Вот, скажем, один из самых моих любимых преподавателей в МГУ – это Александр Львович Доброхотов. Не знаю, он, наверное, тоже вынужден был уехать. Его сына арестовывали, обыск у него был еще по болотным делам. Вот. Но вот он был единственный преподаватель философского факультета МГУ, который не был членом Компартии. Я помню, году в 82-м где-то так, он читает там спецкурс по Хайдеггеру. Вот, и начинает его так, вы знаете, ну, естественно, первая лекция – это вводная биография персонажа, вот, общая характеристика взглядов. И вот он говорит так, между делом, совершенно глядя в окно просто, знаете, вот, глядя в окно, не на нас. Это, вы знаете, в молодости Хайдеггер был марксист, но потом вовремя одумался.
А, хорошо. 82-й,
да? 82-й, да.
Хорошо.
Но это был настолько талантливый человек, что, ну, в общем, все понимали, что не надо к нему лезть с материалами последнего с пленума ЦК.
Понятно. Понятно. Да, Андрей Вячеславович, спасибо вам большое. Мне очень нравится, как наш разговор, вот как он стал гораздо более общим и очень важным, на мой взгляд, Айдар. Вот
да,
я хочу
да.
только не забыть выполнить свой долг и напомнить вам, что вы можете заказать очень. Здесь, кстати, к вопросу о субъективном и объективном. Это книга Нины Львовны Хрущевой о Никите Сергеевиче Хрущеве, где она и как родственница, и как исследователь, и очень честный исследователь. И то, что она родственница, не скрывает ни недостатков Хрущева, ни того, что он делал, ни ошибок его страшных и заблуждений. Но это анализ, но при этом очень теплый анализ. Теплый и человеческий, и понятный. И эта книга, которую Нина Львовна написала, вы ее можете предзаказать у нас на шоп-дилетант медиа. Вот. Вот это
да.
Я не забыл сказать.
И это эксклюзив, насколько
да,
я понимаю.
Да, это эксклюзивная книга, она-то есть только у нас. Только у нас. Спасибо большое Андрею Кураеву, спасибо всем. И вот мы сегодня... Я очень хочу, чтобы мы с вами думали после каждой передачи, после каждой беседы.
Правда.
Размышляли.
Да.
И размышляли о себе.
Спасибо большое.
Остальном. Спасибо
Андрей
большое.
Андрей Кураев, Сергей Бунтман, спасибо всем большое. Я Айдар Ахмадиев. Вернемся с Сергеем Александровичем в понедельник в программе «Тираны». Я надеюсь,
будет бабур, заказанный бабур.
Да,
да,
замечательно.
У нас.
Так что
да.
До встречи.
Всего доброго, до свидания.